Ты хочешь сказать, — начал я и бросил, и начал снова. Ты хочешь сказать, то, что ты оказалась в смертельной опасности по моей вине, что это справедливая цена за все, что я сделала тебе во вред?
Да.
Как галерея Э была справедливой ценой за сделанный аборт. И давно ты так думаешь? Давно, разумеется. И ты тоже. Точно, — сказал я. Искупление. Вот именно, искупление. Крайне недооцененное успокоительное. Она сжала мою мошонку чуть сильнее, и я попытался расслабиться, наслаждаясь болью. Вдохнул Дианин запах, он был чудесный. Но приведется ли мне когда-нибудь вдохнуть такой аромат, который сможет отшибить вонь человеческих экскрементов? Услышать что-то, способное заглушить звук, с каким очередь прошивает легкие графа? Потом уже мне казалось, что он смотрел на меня заплаканными, недоумевающими глазами, пока я прижимал холодные пальцы Уве к рукояти и спусковому крючку УЗИ и маленького черного пистолета Рорбау, из которого застрелил Лотте. И случится ли мне хоть когда-нибудь попробовать еду, способную своим вкусом отбить вкус мертвой плоти Уве? Я нагнулся тогда над его телом, лежащим на кровати, и заставил себя вонзить клыки ему в загривок и сжимал челюсти, пока кожа не порвалась и трупный вкус не наполнил мой рот. Крови почти не выступило, и, убрав за собой после мучительной рвоты, я изучил результат. Может сойти за собачий укус, если вдруг следователь станет его искать. Потом я боком выкарабкался через окно позади изголовья, стараясь не попасть в поле зрения камер, ломанулся прямиком в лес, потом уже стал искать тропки и дорожки. Приветливо кивал гуляющим, воздух делался тем холоднее, чем выше я поднимался, и когда я добрался до Грефсона, то продрог окончательно, и там я уселся и глядел на осенние краски, которые уже наполовину высосала зима, на город, фьорд и свет, свет, всегда предваряющий собой наступающую тьму. Я ощутил, как кровь устремилась к пенису, пульсирует в нем. «Иди сюда», — шепнула Диана мне в самое ухо. И я овладел ею. Систематически, основательно, как человек, честно делающий свою работу, который любит эту работу, но тем не менее отдает себе отчет. Она все-таки работа, и работает, пока не включится сирена. Тогда женщина заботливо зажмет его уши ласковыми ладонями, и он, больше не сдерживая себя, наполнит ее горячим, жизнетворным семенем, хотя место уже и занято. А потом она уснет, а он будет лежать, слушая ее дыхание, ощущая удовлетворение от хорошо сделанной работы. И знать, что того, что было, никогда уже не будет. Но, может, будет похожее. Может, будет жизнь? Может, он сумеет сберечь ту, что уснула рядом? Сберечь их обоих? Что он сможет любить? И как нечто само собой разумеющееся, к нему вдруг приходит понимание этой любви, ее сути, эхо давней фразы, прозвучавшей на футболе в лондонском тумане, потому что я им нужен. Эпилог. Первый снег выпал и растаял. Я успел выяснить в сети, что опцион на покупку и право экспонирования каледонской охоты был продан на парижском аукционе. Покупателем выступил музей Гетти в Лос-Анджелесе, который теперь может выставить картину и, если в течение периода опциона, равного 2 годам, не объявится неизвестный на сегодняшний день владелец и не предъявит своих требований на это полотно, сможет воспользоваться своим правом приобрести шедевр в постоянную собственность. Дальше шло несколько коротких фраз об истории картины, что много лет подряд шли споры о том, копия ли она или оригинальная работа совсем другого художника, потому что ни в одном источнике нет свидетельств, что Рубенс когда-либо писал «Вепре». Но на сегодня все эксперты сходятся, что автор все-таки Рубенс. Однако на сайте ни слова не было ни о том, откуда взялась эта картина, ни о том, что продавцом выступило норвежское государство, ни о цене. Диана, поняв, что теперь, когда она ждет ребенка, ей будет тяжело заниматься галереей в одиночку, решила, предварительно посоветовавшись со мной, подыскать партнера, который мог бы заняться практической стороной дела, прежде всего финансовой частью. В то время как она сосредоточилась бы на самом искусстве и художниках. Кроме того, мы выставили наш дом на продажу. Кроме того, мы оба решили, что ребенка лучше расти в таунхаусе, чуть меньшей площади, зато на природе. И я уже получил очень заманчивое предложение о покупке от человека, который позвонил мне тут же, как увидел объявление в газете, и попросил разрешения посмотреть дом в тот же вечер частным порядком. Я его узнал, едва открыв дверь. Костюм от Корнелиани и очечки в стиле Ябатан. Не самое лучшее творение Уве Банга, изрек он, промчавшись по всем комнатам со мной в келеваторе. Но все равно беру. Сколько вы хотите? Я назвал цену, указанную в объявлении. Плюс миллион, сказал он. Деньги будут не позднее послезавтра. Я сказал, что нам надо подумать, и проводил его к выходу. Он протянул мне визитку. Должность не указана, только имя и мобильный номер. Название рекрутинговой фирмы написано такими маленькими буковками, что прочесть практически невозможно. «Скажите», — сказал он уже на пороге, — «вы ведь по-прежнему царь горы?» И прежде чем я успел ответить, добавил, «мы подумываем расширяться. Пожалуй, мы вам позвоним». «Мы» — с маленькой буквы. Я дождался истечения срока, не сообщив о предложенной сумме ни маклеру, ни Диане. Никаких звонков от «мы» тоже не было. Поскольку я всегда руководствовался принципом не начинать работу, пока мне самому не захочется, то в тот день, как и многие другие, я парковался на стоянке напротив Альфы последним. И последними встанут первые. Эту привилегию я лично сформулировал и провел в жизнь. Привилегию, которую лучший хедхантер фирмы может себе позволить. Подобный статус предполагает, в частности, что никто не посмеет поставить свою машину на твое место, хотя формально оно и подпадает под общее для всей парковки правило, кто первым встал, того и тапки. Однако в тот день там стояла чужая машина. Незнакомый Passat, наверняка кого-то из наших клиентов, решивших, что может преспокойно припарковаться, едва увидев табличку «Альфа» на цепи, огораживающей площадку, придурок, не способный прочитать большое табло у входа, где написано «Парковка для посетителей». И все-таки я ощутил легкую неуверенность. Может, кто-то в «Альфе» тоже пришел к выводу, что я больше не... Я не додумал этой мысли. Пока я злобно искал, куда бы мне приткнуться, из офисного здания неторопливо вышел мужчина и продолжил движение курсом как раз на Passat. Эта походка показалась мне вполне подобающей владельцу Passat, и я перевел дух, потому что это явно был не претендент на мое место, а просто клиент. Демонстративно поставив свою машину перед Passat, я ждал и надеялся. Может, это как раз наоборот хорошее начало дня. Может, сейчас я смогу отвести душу на идиоте, и правда... В мое боковое окно постучали, и я увидел за ним мужское пальто на уровне живота. Я немного подождал, прежде чем нажать на кнопку стеклоподъемника, и стекло скользнуло вниз чуть быстрее, чем мне бы хотелось. «Послушайте», — начал мужчина, но был перебит мной. «Да, чем я могу вам быть полезен, господин хороший?» Прежде чем я удостоил его взглядом и приготовился прочитать бодрящую лекцию о пользе чтения табличек. «Вы не могли бы чуть подвинуть вашу машину? Вы мне выезд загородили». «Вообще-то это вы мне его загородили, сударь, спер...» И тут знакомые радиопомехи достигли, наконец, моего мозга. Я высунулся из окна и глянул вверх. И сердце у меня остановилось. «Конечно», — сказал я, — «минуточку». Я отчаянно шарил рукой в поисках кнопки, чтобы снова поднять стекла. Но мелкая моторика пропала напрочь. — Погодите-ка, — сказал Брэда Сперре. — Мы с вами нигде не встречались. Вряд ли, — попытался сказать спокойным, расслабленным басом. — Вы уверены? Мне кажется, что мы точно где-то виделись. Черт! Неужели он вспомнил четвероюродного брата-близнецов Монсонов из судебно-медицинского отделения? Тот был лысый и одет как бомж. А у этого густые волосы, костюм от Эрмен Джильо Дзенья и наглаженная рубашка от Борелли. Но я знал, что нельзя все отрицать чересчур усердно, заставляя Сперра защищаться и тем самым напрягать память. Я глубоко вздохнул. Я устал. Сегодня мне нельзя было быть таким усталым. Сегодня я должен выполнить взятое обязательство. Показать, что я по-прежнему достоин своей репутации. — Кто знает, — сказал я, — да и я вас вроде где-то видел. Он поначалу даже смутился от этой контратаки и улыбнулся чудесной мальчишеской улыбкой, которая так пленяет фото и тележурналистов.